Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Вы слушаете эту программу в записи, а все потому, что мой гость очень занятой человек, и невозможно его привести в студию просто так в выходной день. А гость этот Петр Морозов, фитнес-тренер, эксперт в области движения. Здравствуй, Петр.
Илья, приветствую. Очень рад.
Да, и я с тобой хочу обсудить, раз уж наш такой прошлый эфир так бомбанул, говоря по-русски, да, и мы увидели, что людей интересуют простые житейские вопросы, и я тебе хочу один такой задать. Почему так сложно избавиться от боли в спине? Мы с тобой выяснили, что 90% людей, которые обращаются к специалистам в сфере фитнеса и оздоровления, у них зачастую запросы какие? Похудеть, избавиться от боли в спине.
Потому что болит спина.
Нормализовать сон, да, ну и, может быть, там подкачать ягодички. Ягодички как подкачать и почему это надо делать, ты хорошо рассказал в прошлый раз. Давай про боль в спине поговорим. Это же вот действительно массово.
Но нам все равно придется немножко коснуться основы ягодичек, потому что ягодички напрямую будут зависеть для того, чтобы спина не болела.
Ага. Нет, ну давай вообще начнем с того, что насколько это массовая проблема.
Это прям очень массовая проблема, потому что все-таки, если сейчас так посмотреть, тенденцию вообще, в принципе, нас все больше и больше, да, нам приходится сидеть. То есть у всех работа в основном сидячая, все добираются до общественного, ну, на общественном транспорте, такси и все прочее. Мы очень много сидим, а человек все-таки не приспособлен, можно сказать, еще пока, да, эволюция к этому
а
идет.
А вот сразу вопросик, потому что мне приходилось слышать, что это вот так, что вся беда от прямохождения, что вот поскольку злая, бессердечная эволюция заставила нас встать на задние конечности, потому что те же самые человекообразные обезьяны, они при перемещении опираются как бы на передние лапы-руки.
Конечно.
Да? А вот мы, собственно, вот животные прямоходящие. Вот уже здесь мы оказались обречены на боли в спине.
Может быть, конечно же, и да, когда-нибудь в самом начале, но так как наше тело, оно все время адаптируется, то есть мы уже адаптированы были к тому, что мы уходим на двух конечностях, и у нас, в принципе, даже все внутренние системы к этому подключены. То есть даже самый наш базовый шаг помогает работать всем внутренним системам и улучшает их работу. То есть если мы выключаем шаг, то есть мы выключаем ротацию в позвоночнике, мы выключаем работу именно шага, когда у нас рука-нога противоположная двигаются, мы как раз, можно сказать, ухудшаем работу внутренних систем, то есть как раз позвоночник недополучает питание, недополучает питание внутренние органы, и из-за этого как раз и появляются вот эти все болезненные ощущения, потому что ткани, которые должны мягкие двигаться между собой, чтобы все ткани скользили, они перестают это делать за счет того, что, можно сказать, образ нашей жизни, он опять меняется. Если изначально, как ты правильно подметил, что мы ходили на четырех лапах, да, потом мы перешли на две лапы, а сейчас мы переходим на сидение на пятой точке.
И вот тут, наверное, можно послать привет женской части наших слушателей, слушательницам нашим, да, которые очень озабочены такой темой, как лимфодренаж. Да, покупают специальный массаж для лимфодренажа, какие-то обертывания. Да? Вот я сейчас выскажу тезис, мне интересно, подтвердит его Петр или нет, что при правильной интенсивной ходьбе или беге ваш организм получает самый интенсивный и качественный лимфодренаж. И то, что ваш массажист с вами делает, единственное, он может имитировать те процессы, которые ваш организм запускает в себе сам в ситуации правильного движения.
Да. Полностью тебя поддерживаю, и я бы даже немножко дополнил, да, то есть не то, чтобы мы, я бы так сказал, исключаем хороший положительный эффект от массажа, да, потому что, естественно, бывают застои, у кого-то бывают травмы, там, шрамы или еще что-нибудь, то есть есть факторы, которые также влияют на тело, которые немножко ухудшают его работу. Массажист как раз, да, можно сказать, хороший специалист своего дела, он улучшает также просто, можно сказать, движение тканей между собой для того, чтобы фасция не слипалась, для того, чтобы мышцы лучше функционировали. Но как раз для лимфодренажа вообще в принципе и улучшения его работы в принципе по телу, да, нам не то, что важно ходить, а нам очень важно, чтобы у нас были очень хорошо развитые икроножные мышцы. Потому что, ну, я думаю, что физику мы не будем объяснять, да, что когда человек стоит, очень хорошо все вниз спускается. Кровь, лимфсистема очень хорошо опускается вниз. Но самый главный насосик, который находится у нас внизу, это икроножные мышцы. Если вдруг у вас по какой-либо причине, да, можно сказать, образа жизни, либо по какой-либо причине, ваши икроножные развиты довольно, можно сказать, плохо, да, они очень маленькие, естественно, они просто не могут справиться с поднятием лимфы и не смогут справиться с поднятием хорошо крови. Поэтому можем как раз видеть. И, как сказать, эти звездочки на ногах, да, очень часто видно, что вены расширяются, потому что кровь хорошо спустилась, лимф хорошо спустилась, а подняться сил у нее возможности, к сожалению, нет. Поэтому специалисты...
Знаешь, как я эту тему для себя открыл? Вот когда я констатировал у себя там, да, вот в первый раз снижение веса более 40 килограммов, я вдруг понял, что, ну, как бы у меня есть лишняя кожа, ну, вот не так много, как вроде бы должно быть, как вот я вижу из разных там описаний. И я увидел, что в базовый пакет при стремительном снижении веса, в случае бариатрии и так далее, обязательно входит вот эта как бы хирургическая подтяжка кожи, которая не самая, на самом деле, безопасная и комфортная операция.
Это 100%.
Да. Либо это вот как раз пытаются компенсировать вот этим лимфодренажным массажем. И вдруг оказалось, за счет того, что я сделал акцент в своей практике на аэробной нагрузке и, соответственно, много двигался, я неожиданно получил и в том числе такие последствия.
Я бы еще, знаешь, как дополнил, у нас есть два вида растяжек, вот особенно после того, как люди скидывают вес. Это первое, это они сделали очень быстро и очень много, и тело просто не успело скомпенсироваться. То есть, это еще раз, это очень большой фактор, потому что если вы хотите похудеть, ваша задача, вы хотите похудеть здесь и сейчас, или вы хотите, можно сказать, похудеть навсегда. Вот если вы хотите здесь и сейчас, вы сейчас можете, у вас там, скорее, 10-20 килограмм, но потом, они могут вернуться, а вы, у вас есть как бы еще такие последствия, когда растяжение кожи, то есть тело не садаптировалось еще. А когда оно начнет адаптироваться, оно может вас немножко вернуть в исходную, можно сказать, не доходя до вашего исходного веса, который, с которого вы начинали. Поэтому здесь очень важно. Плюс как бы все внутренние органы, все внутренние системы также должны быть садаптированы к этому. Поэтому это очень важно. Потому что те же самые почки, да, также помогают, собственно, для того, чтобы кожа справлялась. Естественно, есть такие моменты, да, что, собственно, не хватает эластина, кожа не стала такой...
Да, а второе ты, видимо, имеешь в виду, первое ты сказал, что очень стремительно, а второе ты, наверное, имеешь в виду, что если там есть какой-нибудь биохимический дисбаланс.
Как раз, то есть я как раз вот к этому
нехватка подходил. Жиров, например.
Ну, это что, вот как раз, да, у нас есть, у нас же есть люди, которые, да, предпочитают там... Это есть, это не есть, это нам надо, это не надо. А, к сожалению, как бы мы все-таки должны стремиться к тому, что везде должен быть такая золотая середина, золотой баланс.
Окей, мы обозначили связь между движением и лимфодренажем, но теперь давай вернемся к болям в спине. Значит, опять-таки, я знаю, что у этой проблемы очень, она такая многоликая. Кто-то уверен, что с возрастом. Это такая естественная часть старения, да. Вот моя бабушка мучилась с радикулитом, вот мне срок подошел, и я тоже, значит, за поясничку прихватился, с одной стороны. С другой стороны, я знаю, что многие девушки этим мучаются и объясняют это для себя женской анатомией или женскими там обменом веществ и так далее. А многие мальчики, у которых была активная молодость, повзрослев, все списывают на какие-то былые травмы. А вот я в каком-нибудь лохматом 93-м году неудачно упал спиной на лед.
Чихнул.
И теперь, да, или громко чихнул, и теперь вот я мучаюсь, страдаю. А ты как-то, я бы сказал, обесценивающе сейчас все это под одну гребенку упаковал.
Вот. Я бы не хотел их, естественно, обесценивать, то есть все в любом случае молодцы, но обычно и очень часто все проблемы как раз начинаются из-за того, что у нас недостаток активности, просто дневной активности. Еще раз, как раз ссылаясь на начало нашего с тобой эфира, то, что можно сказать, специфика нашей жизни сейчас уходит в то, что мы очень много, ну, малоподвижны, и за счет этого как раз нету движения, нету эластичности, нету подвижности, и за счет этого тело начинает немножко как сжиматься, оно начинает деградировать в прямом смысле этого слова. И вот как раз, когда мы добавляем активность, да, особенно вот как ты пример сказал, то, что в молодости я был активный, а вот сейчас у меня болит из-за травм. Но тогда не болело, а сейчас как бы это могло повлиять, если это была какая-то серьезная травма. Но, скорее всего, больше повлияло то, что раньше вы были более активны, и даже когда вы получили травму, вы легко восстановились, у вас не было болезненных ощущений, а сейчас у вас, ну, можно сказать, снизился уровень подвижности, уровень нагрузки, тем самым как раз мышцы стали выполнять меньшую нагрузку, они стали, можно сказать, мягче, да, тем самым мягче становятся все мягкие ткани, связки, сухожилия, и кости становятся тоже, собственно, менее прочными, и за счет этого как раз уже мы можем получать болезненные ощущения.
Так, ну я сейчас делаю свое коронное воу-воу-воу, но мы же знаем, что терапевты в районной поликлинике, да, любят ставить диагноз всякие грыжи, или даже люди сами их себе нащупывают, или есть масса специалистов на рынке, который говорит, у вас болит спина, приходите, мы вам вправим позвонок. Да? И, ну, там по-всякому бывает. А, соответственно, все эти люди рассказывают, что есть некая локальная проблема, есть там, есть очаг боли, есть его прямой источник, и достаточно это скорректировать, и все, все будет хорошо.
Да, я бы даже немножко сказал так. В первую очередь, если вдруг у вас появляется грыжа или протрузия, нужно смотреть не на место, где болит и где это появилось, а в целом на позвоночник. То есть ко мне тоже очень часто приходят, а вот смотрите, у нас есть МРТ, у меня есть вот в пояснице грыжа, и грыжа или протрузия. Что мне с этим делать? Не умру ли я? Я такой, ну 100% не умрете, а у вас есть таз, у вас есть грудной отдел, шейный отдел.
МРТ ты имеешь в виду?
МРТ, конечно. Угу. Они говорят, зачем? Ну у меня ведь там болит. Но наше тело, оно, в принципе, целостное. У нас нельзя рассматривать поясницу, не посмотрев на таз, позицию его таза, да, потому что на МРТ все-таки это будет лучше видно. Естественно, есть тесты, как мы можем это посмотреть, но также желательно посмотреть это все-таки на МРТ, как расположены кости, нет ли где-то подкрутов-раскрутов. Это очень важно, потому что очень часто мы можем увидеть, что болит поясница, но мы также увидим, что таз смещен, и тогда нам проще уже дальше двигаться. Сами грыжи и протрузии, они не болят, они не вызывают болезненных ощущений.
Ну, давай этот момент зафиксируем, потому что ты так сейчас как бы очень оптимистично сказал, что к тебе приходят люди уже с МРТ спины, хотя бы там тех отделов, уже? Которые... Да, это, выражаясь современным языком, уже весьма осознанные люди,
там, молодцы,
и подготовленные.
Да.
Потому что большинство людей, ну, хорошо, многие, многие диагностируют у себя эти вещи исключительно по болевым ощущениям. А ты вдруг сейчас бросил фразу о том, что грыжи не болят. Это как?
Они не болят, потому что, ну, это то же самое представить, что... Ну, вот представьте, что у вас есть воздушный шарик. Вот вы его сжимаете, он распирает в разные стороны. Но вы же... Мячик уже не больно, правильно? Если мы это переложим на грыжу...
Это зависит от того, из чего сделан мячик.
Ну,
если он
не бабах...
из нервов моего сердца...
И взорвался уже, потому что уже все это предел.
Он будет плакать.
Да. Ну вот представьте, что грыжа – это такое многосоставное... В смысле, не грыжа, сейчас оговорюсь, да? Межпозвоночный диск – это такие два шарика, которые сплюснуты двумя пластинами. Но в одном шарике есть другой шарик, который называется ядром внутри позвонка. Да? И тем самым, когда вы расплющиваете ядро, и протрузия – что? Это немножко разрыв, да? То есть оболочки самого ядра. То есть как раз, можно сказать, структура именно самого межпозвоночного диска. И вы болезненных ощущений не почувствуете. Может быть небольшой отек в районе этого позвонка, плюс-минус вверх-вниз, но чтобы его разглядеть, в первую очередь нужно знать точно, куда смотреть и знать, что у вас там это что-то есть. И если это даже будет отек, он будет очень маленький. Если у вас даже будет грыжа, и она уже начинает выпирать, вот это уже более, можно сказать, такой важный момент, потому что даже когда уже грыжа вышла, да, можно сказать, из своих берегов, она пока не надавила вам на нервное окончание, вы ее вообще не почувствуете. Я о своей грыже, которую получил в 18 лет, узнал только в 22. И то не потому, то что мне спина болела.
Давай уточним, может быть заметная грыжа, но которая... Визуально заметная грыжа.
Отек, да.
Ну, вот в виде отека. Но которая не вызывает болевых ощущений.
Да.
И может быть, наоборот, незаметная визуально со стороны, ну, грыжевой, как отек, да?
Угу.
Но которая при этом давит на нервное окончание и вызывает сильную боль.
Да, протрузия ни в коем случае ни на что давить не будет, и здесь 100%, если у вас есть грыжа, можете 100% успокоиться, что вам нужно просто скорректировать вашу осанку, да, осанка, ну, собственно, ваша осанка не идеальна, она не нейтральна, то есть мы используем такой термин, как нейтральный позвоночник. Вот когда наш позвоночник находится в нейтрале, да, и у нас он, можно сказать, такой ровный относительно нейтрали, тогда у вас межпозвоночные диски, а, питаются хорошо, и, б, они между собой сохраняют как раз вот это хорошее пространство, нет лишнего сдавливания. Как только у нас изменяется осанка, у нас изменяется как раз вот это межпозвоночное давление на определенный диск, который, собственно, не выдержал из-за того, что, можно сказать, в этой области, я могу уже предположить, да, что более слабые, либо более неподготовленные мышцы тому, что вы, собственно, ну, какую позицию чаще занимаете.
Знаешь, творчество Мольера подарило нам известный афоризм. Господин Журден не знал, что он разговаривает прозой. Да, помнишь, там был мещанин во дворянстве, к которому пришел учитель и рассказал, что бывает только поэзия или проза. И, значит, он говорит, а как же, а я вот говорю, вот вы всю жизнь говорили прозой. Для него это стало большим открытием.
Неожиданность.
Да, вот сейчас будет похожее признание от меня, большого моего персонального открытия, которое, конечно, вот вызовет такой же снисходительный смех у любого человека, знакомого хотя бы с азами кинезиологии. Значит, вот люди, слушайте, это вот просто мой персональный переседовский лайфхак. Значит, их два. Первое. Колени нам нужны, чтобы сгибаться. То есть при правильном движении, при правильной ходьбе колени постоянно находятся в движении сгибания и разгибания. То есть опираться на коленный сустав мы не должны. Они вот как амортизаторы автомобиля, то есть вся нагрузка должна ложиться на наши мышцы при ходьбе. И сейчас при желании Петр Морозов расскажет. Да. А колени постоянно как циркуль.
Я тебе даже больше сгибаются, скажу, у нас есть мышцы. Сгибающее колено.
Ну, это почти разгибатель. Да, это уже...
А разгибателей колена, таких вот прям прямых, да, которые несут прямую, можно сказать, ответственность за разгибание колена, их нету.
А ты сейчас, подожди, ты уже спойлеришь. А я еще вторым не похвастался.
Давай.
И та же самая ерунда с позвоночником. То есть позвоночник, он просто должен, как сказать, давать направление вот этим мышечным группам, которые удерживают на себе вес нашего туловища и в том числе самого позвоночника. То есть это проще всего определить по как человек сидит. Вот если человек опирается на копчик, если человек, как я, слегка подсутуленный, и вот если он подсовывает вот эти вот позвонки, которые держат на себе вот всю эту верхнюю часть его и руки, тело, и голову, да, верхнюю часть тела, а это неправильно. Потому что задача позвонка, вот то, как позвоночник, как сказал Петр, находиться в нейтральном положении.
Да, и ничего не болит.
Да, и тогда, ну, потому что он так не работает, ничего не болит. То есть мы на него не опираемся.
Да.
Но это же как вообще жить-то?
Я представляю, единственное, что я оговорился, я сказал, что у нас нет мышц сгибающих, нет разгибающих. У нас есть мышцы, которые, собственно, разгибают, если я на всякий случай, да, лучше повторю. У нас есть мышцы, которые разгибают колено, да, а мышц, которые сгибают колено, нету. Но здесь сейчас сделаю такую небольшую поправочку. За это все, можно сказать, отвечает четырехглавая мышца бедра. Но за счет того, что мы очень много сидим, опять же, да, влияем на свою осанку, четырехглавая мышца бедра настолько укорочена, что, собственно, и не дает нормально двигаться коленному суставу. И за счет этого появляется большой передний наклон.
Слушай, но очень странно, меня удивило твое утверждение, что у людей слабо развита икроножная мышца, потому что, может быть, это фишка вот людей с очень большим весом, но как раз вот я замечаю по себе и вот по многим другим людям, как раз у нас за счет того, что у нас слабые ягодицы, слабая задняя поверхность бедра и недоразвитые ступни, Вот, ну, как бы баланс и даже какую-то вот функцию при ходьбе выполняют икры. Поэтому очень часто можно увидеть крупных людей даже с какими-то не очень развитыми ногами, но с распухшими икрами. И, ну, вот даже вот как я вот наблюдаю характер движения, там икры бывают, что и работают.
Да, у них икры работают, но и представляешь, какое количество крови им все равно нужно качать. То есть поэтому они и развиты. Потому что иначе, если бы вот, грубо говоря, у полных людей, да, и у людей там с излишним весом убрать просто икроножные мышцы, то это будет большой отек, прям очень большой отек. И вообще очень часто нужно вообще не забывать про то, что нужно определять вообще, как бы вы сейчас находитесь в отеке или вы сейчас находитесь реально, ну, то есть с избытком веса. Потому что человек, имеющий жир, больше жира, нежели чем отека, это два разных человека. И у нас, получается, работа с одним и с другим будет вообще совершенно разная. Но касаемо боли в спине, и вот, кстати, насчет вот полных людей, вообще, если так посмотреть, ну, даже вот в теории, когда мы ходим, у нас нагрузка же больше где? На стопе, потому что вес нашего тела полностью упирается на нашу маленькую стопу относительно всего нашего большого тела. Но очень много людей, даже, грубо говоря, когда приходят, никто не жалуется на стопу. Хотя, если посмотреть, да, что это такая большая болезнь, да, и она влияет сильно на жизнь, но если бы наше тело сдавалось очень быстро, первое бы, что вылетело, это стопа, потому что она бы не выдержала, потому что очень большая физическая нагрузка. Среднестатистический человек за сутки, да, среднестатистически, я сейчас подмечу, да, без дополнительных там отягощений, рюкзаков и всего прочего, на стопе выносит вес в тонну. То есть, да, представляете, что если человек чуть больше или чуть выше, больше, с весом дополнительным еще с какими-то сумками, он испытывает нагрузку на стопу в разы больше. Да, а если уж побежал, я извиняюсь, или прыгнул и приземлился, нагрузка колоссальная. То есть, я бы сейчас здесь еще хотел немножко так дополнить, да, про то, что если у вас есть излишний вес, это не значит, что, ну, вы каким-то образом развалитесь, потому что мне ко мне приходили, рассказывали такие страшные истории, а я сразу первый вопрос, у вас стопы болят? Я говорю, если ваша сейчас коленка еще, ну, нормально, ваша стопа еще нормально, значит, ваше тело уже сумело адаптироваться. Если вы набрали очень много веса за очень короткий срок, естественно, тогда вот, скорее всего, первая пострадает стопа, потому что она просто не успеет садаптироваться. То есть она не успеет подготовить мышцы, связки и, собственно, сухожилия, чтобы мы смогли это выдержать.
Это третье, как бы, третий секрет Поли Шинеля, да, который я для себя открыл, что в ходьбе и в беге должны участвовать большие пальцы. То есть мы их должны чувствовать. Если вы вот пытаетесь вышагивать свои там 10 тысяч шагов в день, и при этом во время прогулки не чувствуете, как вот вы отталкиваетесь от земной тверди большим пальцем, 99% вероятности, что вы двигаетесь неправильно и перегружаете те мышцы, которые не следовало бы перегружать.
Да, потому что, собственно, можно сказать, хоть у нас голеностопный сустав, он, можно сказать, такой неправильный, да, то, что когда вы стопу натягиваете на себя, это, по сути, разгибание голеностопа, а не сгибание. И вот если так посмотреть, когда мы не используем наш большой палец, что очень важно, и я прям подтверждаю, если вот сейчас слушаете этот эфир, пожалуйста, вот сейчас...
Если вы слушаете его на прогулке...
Да, если вы слушаете его на прогулке, я заклинаю вас, воспользуйтесь вашими большими пальцами. Вы даже просто в позиции сидя, пожалуйста, вот все, кто нас сейчас слушают, просто попробуйте большими пальцами стопы даже в позиции сидя, лежа, без разницы, надавить, как будто вот упритесь во что-нибудь и надавите, посмотрите, насколько сильно вообще вы можете дать нагрузки. Потому что ваш большой палец должен вас оттолкнуть, и он последний такой вас, можно сказать, в последний путь вас толкает, чтобы вы сделали хороший большой шаг. Если большой палец не дорабатывает, у нас и шаг меньше, и ягодицы меньше напрягаются, тем самым больше перерабатывают те мышцы, которые не должны работать в этом.
Окей. А вернемся к болезни спины.
Да.
Точнее, мы сейчас скоро уже уйдем на новости. У меня к тебе будет короткий вопрос.
Давай.
А правильно ли я тебя понял, что не только грыжи, которые давят на нервное окончание, могут быть причиной боли в спине?
Да.
А вот о том, какие это причины, мы поговорим уже после новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Это «Большая перемена». У микрофона Илья Переседов. Мы продолжаем. У меня в гостях Петр Морозов, тренер по фитнесу, эксперт в области движения. Говорим про боль в спине, почему от нее так сложно избавиться. Последнее, что успели сказать перед новостями, это то, что не только грыжи, которые давят на наши нервные окончания, являются причиной боли в спине. А что еще?
Недостаток работы мышц, стабилизирующий позвоночник, как минимум.
А что болит-то?
А потому что они не дорабатывают.
Нет, что и где болит? Что причиной боли является?
Недоработка мышц. То есть мышца, то есть когда мы ее сокращаем, да, то есть если мы рассмотрим вообще в принципе работу функций мышц, у нее она одна. Это, собственно, просто сокращение. Концентрика это будет или эксцентрика, для нашей мышцы все равно. Для нее это все равно сокращение, если мы делаем все правильно. Естественно, также может еще выдерживать статику, но по сути своей это все равно для мышечных волокон любых это сокращение в любую сторону. Поэтому здесь очень важно понимать, что если вдруг у вас, предположим, та же самая задняя поверхность бедра малорабочая, ваша ягодица малорабочая за счет того, что вы много сидите, у нас включается больше подвздошно-поясничная, у нас больше включается четырехглавая мышца бедра, у нас, скорее всего, отключаются мышцы живота, да, у нас сразу рушится поперечка, косые, наружные, внутренние, прямая, и очень сильно включается квадратная мышца спины. За счет увеличенного наклона переднего таза у нас и появляется то, что мышцы спины сейчас более сокращенные, нежели чем сейчас должны быть.
То есть болят квадратные мышцы спины.
Это вот как общее. Да. То есть как бы за счет изменения позиции таза мы...
Не, ну подожди, ну вот мы же видели все там на видеохостингах всяких, да, эти эксперименты, когда вот кто-то трогает одну доминошку, она падает на другую доминошку, потом катится шарик, да, задевает, да, там кружку, да-да-да-да, и в конце звонит будильник. Вот ты сейчас описываешь последовательность, такую же каскадную какую-то процедуру, mm-hmm, да, реакцию, и вот в конце появляется боль, да, в спине.
Которая давит.
Ну, не в шее. В шее, правда, тоже раз появляется, да, периодически. Но я не знаю. Не в мышцах груди, в конце концов.
Не мышцы груди, потому что мышцы груди у нас, по большей части, отвечают за позицию вашего плеча, плечевой кости. Да? И если вдруг мышцы груди у вас сильно зажаты, вы можете увидеть у человека по осанке, да, у нас есть вообще три вида осанки, которые, собственно, влияют на нашу осанку. Угу. Первое – это мечтатель. И у нас она, обычно мы такие, как можно сказать, свинишки. Мы такие в раздумьях, мы что-то готовы придумывать, мы такие все, вай, сейчас все придумаю. У нас есть вторая позиция, это позиция критика, это вот как раз когда грудные сильно зажаты, плечи ушли вперед, обычно это человек, знак вопрос, сидит и прячется. Есть третья, это как раз человек-реалист, то есть человек, который находится в нейтральной позиции во всем. И вот этот человек, ну вообще нам эти все, в принципе, три вида осанки нужны. Первая для того, чтобы придумать идею, вторая для того, чтобы откритиковать и убрать все лишнее, да, из 100 идей оставить 10. А третья позиция нужна для того, чтобы пойти и сделать.
Взять лопату и пойти копать, наконец-то.
Пойти копать, да, так, с правильной техникой, не нарушая биомеханику и, собственно, само движение. Поэтому здесь именно очень важно, чтобы мы комплексно к этому подходили. Потому что даже сказать, что именно квадратные мышцы спины болят можно сказать, в среднестатистическую, тоже не могу. Потому что за счет того, что произошло больше компрессия, мы можем сказать, что у человека не грыжа сейчас заболела, а просто за счет того, что позвонки сблизились, мы могли также надавить на нервное окончание.
Почему эти боли приходят часто в межсезонье, например? Или пресловутое посидел под сквозняком, и вот оно вдруг раз и разболелось.
Кстати, на всякий случай, если вдруг кто-то думает, что может мышцы можно застудить, их, к сожалению, застудить нельзя.
Нет, но вот здесь у меня начинается конфликт между теоретическим знанием, которое я как бы читаю в книгах, и практикой. Потому что вот у меня в прошлом году была ситуация, когда действительно сильно разболелась спина, вот, и я начал анализировать, отбрасывать все как бы составляющие, и единственное, что я нашел причину, а это вот уже было осенью, что я, имея возможность возвращаться домой через лес, ездил активно в электричках, и в силу своего деформированного положения, когда я сижу, я приваливался боком к холодной стене электрички.
Я бы сказал, что больше повлияло то, что ты завалился на одну сторону, и ты, получается, у тебя тело привыкало к этой позиции, а то, что ты уже прислонялся к холодному, могло как-то очень сильно, незначительно повлиять. Но так как, я думаю, что ты ездил не по 5 минут, да, все-таки да. Поездка в электричке занимает, ну, как минимум...
Полтора часа в день я ездил,
получается. Ну, вот и представляй, да, туда-обратно, полтора часа в день твое тело
нет,
сидит...
Нет, то есть туда 45 и обратно 45.
Ну, я там, понимаю, но в целом, да, мы берем полтора часа, то есть полтора часа в день тело занимает вот такую позицию, и это каждый день. И оно понимает, что, ну, блин, наверное, к этой позиции надо как-то садаптироваться. Так что давай, как минимум, мы косые с одной стороны выключим, в другой напряжем, и тем самым тело начинает уже компенсировать твою позицию для того, чтобы ты в этой позиции смог дольше просидеть, потому что она занимает
довольно значительно. А как быстро эти адаптационные механизмы запускаются? То есть сколько надо перекособочиться, чтобы получить ответочку от своего тела?
А перекособочиться нужно так, чтобы в целом вы в вашей позиции находились больше 4 часов. Не за раз. Uh-huh. Да? А вот если, если вы за раз в одной позиции пробыли больше 4 часов, ваше тело уже начало такие работы, постройки, у вас там реновация полным ходом уже пошла, потому что тело такое, все, нам в этой позиции просто жить. И оно такое, срочно перестраиваем, вы отключаетесь, вы включаетесь, вы почему еще спите, вам уже включиться надо. И вот как раз вот на вот этом моменте, когда какие-то мышцы были до этого отключены за счет другой специфической позиции, да, они тоже сразу могут и не включиться. И поэтому очень важно, то есть, грубо говоря, заниматься не тем, что мы поднимаем вес, мы там опускаем вес или растягиваемся, а том, что заниматься в комплексе.
Давай проговорю эту страшную истину. Если мы суммарно в течение какого периода, там, недели, сколько там, да, в каком-то положении находимся по 4, суммарно 4 часа, наше тело уже начинает под это перестраиваться.
Да.
Но правильно понимаю, что у этого есть и положительные измерения, что если мы... В течение 4 часов будем занимать правильное положение, тело будет выравниваться обратно.
Да, но в этой более правильной позиции нам будет находиться гораздо сложнее, потому что мышцы уже садаптировались к другой позиции. И здесь как раз, если вы себя вспомните, если всех поставить ровно, как говорится, по струнке, чтобы все вытянулись, как долго мы простоим. Но если на 10-15 секунд человека хватит, чтобы он вообще ничем не подвигал, будет здорово. Если он простоял минуту, то он просто уже победитель по жизни. Потому что обычно, очень часто, как раз, когда мы стоим, мы начинаем с ноги на ногу, вперед-назад, и как раз наше тело начинает играться с этим. Оно начинает смотреть, а вот эти мышцы сейчас напрягаются, а эти нет. Слушай, ну вот эти устали, надо им дать отдохнуть, давай мы сейчас сюда переложимся. И здесь это очень важно. То есть, еще раз, мы очень комплексно должны подходить ко всему. К той же нагрузке, что... С работой с осанкой то же самое, что если вы даже хотите там, я не знаю, на гору подняться, да? То есть ваша задача сначала подготовить тело к этому. То есть если вы понимаете, что вы будете очень долго проводить в позиции сидя, значит, сделайте так, чтобы вы на своем рабочем месте могли менять вашу позицию. Там взять подушечку, подложить ее, да, чтобы вы были повыше, вы были пониже, стол был повыше, стол был пониже, для того, чтобы вы периодически меняли позицию, чтобы ваше тело постоянно немножко к этому адаптировалось. И тем самым вы как раз сможете, ну, можно сказать, быть более подготовленными в тех условиях, в которых вы окажетесь.
Значит, продолжая путешествие по страницам французской классической литературы, я вспоминаю роман Виктора Гюго «Человек, который смеется», где описывались злые, жестокие компрочекосы, которые покупали ворованных детей и дальше сажали их в бочки, как-то там навешивали на них всякие обручи, чтобы вот дети развивались с деформациями. Да. И потом их, как вот таких уродиков, можно было бы показывать на ярмарках и зарабатывать на них деньги.
Да.
Я тебя слушаю, и я понимаю, что здесь как бы мы сами для себя становимся такими компрочекосами, которые уродуют собственное тело, и самое главное, что нам еще за это не платят.
Конечно.
Мы потом платим, но не то, даже не чтобы вернуться обратно, а чтобы как-то с этим телом, ну, как бы научиться жить.
Но для того, чтобы, грубо говоря, вот у нас есть пункт А и пункт Б. Вот я как человек, который вот вы ко мне приходите, это у вас уже пункт Б, это я, может быть, да? А ко мне вы пришли в пункт А. Я смотрю так, по вашему запросу, который вы хотите, чтобы вас не болела, предположим, та же самая спина, самый часто задаваемый вопрос, который я сразу задаю человеку, какой у вас образ жизни? Потому что мне очень важно знать, в какой позиции человек находится. И также я очень часто спрашиваю, есть ли у вас шрамы или какие-либо еще противопоказания. Да, потому что если вдруг у человека есть шрамы, это также, можно сказать, имеет большой вес на теле, тем самым, собственно, забирая эластичность ткани, тем самым нарушая снова нашу нейтраль. Но еще раз, тело можно ко всему адаптировать.
Ты имеешь в виду, что шрамы сами... скажем так, физически и химически нарушают качество мышц, или если человек переживал травму и в период восстановления не мог как-то нормально и правильно двигаться, его тело начинает действовать по альтернативному маршруту?
И так, потому что, помнишь, мы с тобой на прошлом эфире разговаривали, я как раз сказал, что есть квадрат здоровья. В квадрат здоровья у нас как раз входит...
На прошлом эфире, друзья, не на прошлой неделе, а на прошлом эфире, когда у нас был Пётр,
когда...
можете посмотреть в архиве, когда эта встреча состоялась. Да, пожалуйста.
Вот, и мы там как раз говорили, то есть я говорю, что есть эмоции, есть химия, есть у нас структура и вегетатика, то есть это квадрат, и у нас одно влияет на другое. И второе влияет на третье. И это все и связано в цепочке. Если вдруг у кого-то есть какое-то химическое нарушение, оно влияет на тело. Если у кого-то есть нарушение структуры, оно влияет на тело. То есть мы тело рассматриваем со всех сторон. Если вдруг у человека есть эмоциональная травма, ну, предположим, да,
да,
работа,
да, нет,
или
это,
еще
это
что-нибудь.
Известно, есть
все,
же целое исследование, есть целое исследование про то, что жертвы насилия, они совершенно по-другому начинают двигаться, они, ну, там
вести
другое
себя,
место
они,
там, занимают, там, вот в людском потоке, они идут там ближе к стене и прочее, прочее, прочее.
Ну, они начинают избегать. То есть наше тело вообще, в принципе, если мы рассматриваем еще раз глобально тело, как здоровье, оно начинает избегать то, что было травмирующим фактором для него. То есть, если оно понимает, что было, какое-то физическое насилие, предположим, было какое-то эмоциональное насилие, предположим, был какой-то плохой опыт, что собака на улице покусала, это все подвязано. То есть, если я в следующий раз, когда вот, меня, предположим, собака подкусала, я через 10 лет просто иду по какой-нибудь деревне, то есть, у меня условия моей первой травмы совпадают с условиями второй травмы, то мое тело уже начинает сжиматься, оно понимает, что сейчас, скорее всего, что-то будет не так. И где-то даже какая-нибудь маленькая собачка за калиткой, там, я не знаю, там в тисках связанная будет, просто поскулила, я услышал собаку, мое тело сразу в эмоцию, сразу в травму. И это, знаете, как вот в машине двигатель в травме, да, ну, в смысле, в аварийном режиме, и он не дает 100% мощности, дает только 30%. Вот ваше тело сразу из 100% уходит в запас. Для того, чтобы вы не сломались.
Знаешь, я, кстати, буквально на днях общался с одним таким авторитетным нейрофизиологом, и он мне говорил, что, в принципе, переключением внимания можно, скажем, то есть наш мозг в данном случае достаточно ленив, и он фиксируется, и тоже, как вот мы говорили, тело адаптируется к условиям, так же как бы наш мозг адаптируется к тому, что находится в зоне нашего внимания.
Да.
То есть, если постоянно погружаться в себя и как бы переживать травму и в нее всматриваться, то, во-первых, ты, как считай, повторно через нее проходишь, во-вторых, это подает сигналы твоему телу.
И, собственно, тело и сжимается.
То есть, к огромному ужасу вот этот какой-то, кажущийся высокомерным такой совет «не загоняйся», он работает.
Да. И в кинезиологии есть также работа с эмоциями, да, и прикладная кинезиология предполагает то, что как бы все-таки эмоции влияют на тело, поэтому мы с ними также работаем. И очень часто, когда ты у человека спрашиваешь про какой-либо травмирующий фактор, если он с ним пришел, он, когда тебе начинает рассказывать про вот этот травмирующий фактор, если смотреть ему четко в глаза, во-первых, его лицо показывает всегда только одну и ту же мимику, когда бы я у него это не спросил, и глаза у него ходят по одному и тому же шаблону.
То есть, начиная повторять рассказ о травме, человек всегда это делает с одним и тем же выражением лица.
Всегда. То есть, можно увидеть, что человек сразу либо напуган, то есть, можно считать с него эмоцию, которую он в этот момент испытывал. Также мы увидим, что глаза двигаются всегда по определенному, можно сказать, алгоритму. Вверх-вниз, вправо-влево, какие-то завитушки делают. Тем самым мозг, точнее, человек начинает из мозга, из архива доставать это и надевать. И с каждым разом можно также послушать, как человек еще говорит. Да, то есть, можно сказать, повышает или понижает интонацию, спрашивает ли он в конце вопроса или нет.
Окей, но мы с тобой сейчас ушли прямо уже достаточно в сложную алхимию, а мне все-таки интересно.
Почему болит спина?
Массажи, да, значит, мы проболели в спине. Массажи, потом гели всякие согревающие, что еще, вот там, пояса из собачьей шерсти. Почему они работают? Или почему они, на твой взгляд, не работают? Но работают же!
Они работают. И вообще, то есть, еще раз, смотрите, ключевая вообще задача, да, то есть, если вам что-то помогает, вы просто должны понимать, что это вам помогает. И не надо искать в этом каких-то подвохов или еще что-то. Это вам помогло,
делать
используйте.
Делать общие выводы, да?
Конечно, не надо там, срочно пойду, из-за чего перечитаю там все энциклопедии, которые возможны. Ну, не факт, что вы там, во-первых, найдете свой ответ, да, а во-вторых, просто если вам помогло, здорово просто сохранить это в себе, и в следующий раз, если вдруг у вас это повторится, вы можете снова применить этот метод. Но уже вот как раз не факт, что он вам поможет. Почему помогают, можно сказать, такие пояса, согревающие мази? Потому что, у нас в теле есть воспаление. И тело начинает его нагревать. То есть, и вообще, в принципе, да, если взять вот этот, забыл, как этот глазик называется, да, который ты смотришь на человека, он показывает эту температуру в таких границах, там, здесь теплее, здесь холоднее.
Понятно.
Ты, надеюсь, понимаешь, да?
Да,
ну,
да.
Ну, из зрителей.
Все, ты забыл, я тоже забыл. Это примерно как вот тепловизор.
Во-во-во, это, если не ошибаюсь, так и называется. То есть, такой тепловизор, которого, если вы на человека наведете, это по принципу, как кошки работают. Все думают, что кошка ложится на больное место, и она его лечит. Нет, кошка ложится на больное место, потому что там теплей. Вот тепловизор также покажет, какая точка у вас более горячая, тем самым, собственно, и можно вычислять, потому что там 100% есть воспаление, и там ткани должны быть более горячими для того, чтобы, собственно, быстрее это все перерабатывать, переваривать. И это как раз мы к этому ведем. То есть мы одеваем пояс, мы какими-нибудь дополнительными мазями, можно сказать, стимулируем дополнительно этот регион, тем самым, чтобы вот это воспаление, оно расходилось. Тот же самый массаж. Лимфодренажный, просто классический, да, или какой-нибудь специальный, он помогает просто ткани начать там лучше двигаться, потому что когда у вас появляется где-то воспаление, у нас что тело делает? Ограничивает там подвижность тканей. А нам нужно телу что сделать? Помочь. Поэтому нам нужно максимально, насколько это возможно сейчас в наших условиях, либо утеплиться, либо, собственно, разогреть ткани. То есть, если у вас есть рядом знакомый массажист, либо запись, идите.
А правильно я понимаю, что массажисты, ну, опытные массажисты, потому что тоже как бы отдельные звери, которых все найдут на наших как бы просторах, они как бы нормализуют работу мышц, примерно приближая к тому состоянию, какое должно быть при правильном движении. И если проходить у них курс, там даже что-то может как-то вот на некоторое время остаться, но... Если это не дополняется все-таки физической практикой, если это не дополняется навык, то есть, грубо говоря, тебя массажист собрал, а ты обратно рассыпался через какое-то время.
Это, знаешь, у меня такая была, такое выражение, которое я всегда говорил, что вот мы, я вот сходил на массаж, я говорю, здорово, я говорю, ну смотрите, вы сделали массаж, ваше тело подготовили, то есть вам сейчас дали 50% только, вы встали на ваши стопы, и вы не пошли делать... или изучать какие-то новые двигательные навыки, ваше тело что сделает? В течение 24 часов оно вернет вас в вашу привычную форму. Она вернет ваши ткани снова в те зажимы, потому что, вы с ними не поработали. Да, вы их простимулировали. Если это будет на продолжительной основе, как-то, можно сказать, там 10-20 курсов у всех будет по-разному, ваше тело закрепится, помним про 4 часа. Но... Здесь самое важное, чтобы вы обязательно, я даже людям после МФР обязательно говорю, что смотрите, вы проэмфэрились, все здорово, вы дали ресурс телу.
МФР – это такая практика, как расшифровывается, как миофасциальный релиз, если кто-то не
либо
знает.
Расслабление.
Очень модная сейчас как бы тема.
Да, очень классная штука, это такое вообще, как можно сказать, более простыми словами, такой самомассаж с использованием разными, собственно, вещами, да, то есть это разные такие, там это могут быть арахисы, два шарика, это может быть просто какой-то мячик а-ля там для гольфа либо тенниса, и вы, собственно, с ними работаете с телом, находите зажимы и, собственно, их расслабляете. То же самое, как массажист делает своими пальцами и руками, да.
Только зачастую, может быть, даже еще и точнее, потому что вы сами как бы чувствуете, где у вас не так.
Да, потому что не надо забывать, что любой человек, если это не вы, это агрессор для нашего тела. Даже если вдруг это ваш самый близкий человек, для вашего тела это все равно сейчас будет сначала агрессия. Он сначала такой напугается, сожмется, потом такой будет расслабляться. И я думаю, что все, кто на массаж ходил, вы очень часто можете вспомнить, да, что к вам только начинает прикасаться, вы такие, оп, и начинаете зажиматься. Неосознанно. Это не говорит о том, что вы плохой или тот человек плохой. Просто нервная система сейчас пытается расслабиться. Но она сейчас настолько напряжена, что даже легкое касание может снова еще раз больше зажать.
Но что делать, когда вот спина уже болит. Вот с больной-то спиной не пойдешь вышагивать там правильно. Не будешь, я не знаю, там все эти анатомические поезда гонять.
В первую очередь нужно определиться, какое движение у вас вызывает более болезненные ощущения. Потому что у кого-то это вот вы садитесь, и вы понимаете, что ваши болевые ощущения увеличиваются. Кто-то, наоборот, когда встает, в момент вставания будет чувствовать усиление болевых ощущений. Кто-то, когда стоит, чувствует усиление болевых ощущений. В первую очередь, вам нужно понять, в какой позиции вы чувствуете усиление. Это может быть наклон, это могут быть, я не знаю, там, приседания или еще что-нибудь. И в этот момент нужно разобраться, а что вы в этом движении делаете не так, что это влияет и вызывает у вас более болезненные ощущения. Естественно, если у вас, вы встаете на стопы, и вы стоя на стопах, вы чувствуете увеличение болезненных ощущений, естественно, вам не нужно идти 10 тысяч шагов вышагивать. Да, это способствует, но ваше тело сейчас это может записать как агрессию на него, и тем самым, наоборот, еще больше начинать утягивать ваши ткани. Поэтому сначала вы должны найти ту позицию или те движения, которые у вас не вызывают никакого дискомфорта, и там начинать работать. То есть мы всегда, если у нас есть 100% амплитуды, да, возьмите просто вашу руку, согните локоть, разогните локоть. Но если вы будете даже работать в 50% мощности вашей руки, мышцы все равно напрягаются, они все равно сокращаются, они все равно работают. Здесь то же самое мы делаем и с болью в спине. У нас помимо того, что может болеть спина, нам нужно понять, а может быть это проблема от таза, а может быть проблема от плеча. А если вы встаете, предположим, в ту же самую четырехопорную позицию, это когда у вас ладони под плечевым суставом, колени под тазобедренным и вы голень давите в пол, ваша точка опоры больше. То есть мы возвращаемся к такой более широкой позиции. Тем самым у вас меньше идет давление на позвоночник, да, и с фиксированным позвоночником в нейтрале, сейчас подмечу это прям очень, прям запомните, и удерживая позвоночник в нейтрале, вы можете двигать конечностями и тем самым укреплять ваш костно-мышечный аппарат. Тем самым, чтобы как раз мышцы, которые не дорабатывали по какой-либо причине, начинали постепенно получать нагрузку. Никто из нас с вами не прыгает через 10 ступенек, через одну окей. Но если даже окей, на 10 вперед вы прыгнете, но это будет одноразовая акция, потому что, скорее всего, на 5 потом назад вы скатитесь на попе.
А 3 минуты до конца нашего с тобой эфира, а у меня осталось 2 вопроса, поэтому я их задам, а ты постарайся как-то. Первое. Мне приходилось слышать от специалистов, что вообще-то нет смысла заниматься больной спиной, пока вы не нормализовали свой вес.
Это то же самое, как я тебе отвечал про стопу, то есть не могу с ними согласиться. Ты же этот вес получил не за один день. То есть, ну, ты лег спать, и у тебя, оп, ты просыпаешься, плюс 100 килограмм. Ну, такого же не было. То есть, вес постепенно увеличивался. Тело постепенно увеличивалось, собственно, и тем самым постепенно привыкало к, ну, можно сказать, нашему виду. И мышцы также подготавливались. То есть, это не значит, а то, что это было в один день. Если это в один день, тогда здесь это как бы нужно смотреть.
Хорошо, а какой вывод из этого? Ну, это было не в один день.
Так тело садаптировалось уже.
Что раньше-то, как бы, телега или лошадь? То есть, все-таки ты считаешь, надо сначала разбираться с болью спины, не потом снижать вес? Или как бы снижать
вес?
Можно
работать параллельно. То есть, нужно понять, что... Ну, то есть, запрос человека. Если человек хочет больше похудеть и на боль... любой части его тела ему все равно, тогда мы, собственно, работаем с его весом. Если он понимает, что его больше сейчас волнует именно боль в спине, то мы будем работать с болью в спине, и мы найдем, что было причиной, собственно, его боли. И, может быть, это, может быть, был вес. Но если это не вес, то это может быть стопы, таз, голова.
Окей. Вся наша цивилизация заметную часть лет жила в уверенности, что чтобы безопасно, в том числе для спины, двигаться, например, надо поднимать грузы, приседая и с прямой спиной, ее не скругляя. А вот последние года полтора прям пошли такие публикации, что да вообще-то пофиг, как бы скругляйте, поднимайте, тело все вытянет.
И я тебе скажу, почему к этому люди все больше и больше приходят. Потому что нужно быть уверенным, что ваше тело будет подготовлено. То есть сейчас все-таки уровень, так как все-таки люди больше начали заниматься собой, вот если мы берем просто срез, да, то есть люди стали больше заниматься своим телом, больше заниматься какими-либо тренировками. Все равно, чем вы занимаетесь, вы просто занимаетесь, вы двигаетесь. Тем самым уровень подготовки растет. Тем самым, это то же самое, как посмотреть Олимпиаду там, в там, 60-х, предположим, да, там, то есть 20 лет назад, посмотрим. И сейчас. То, что 20 лет назад казалось очень страшным, сейчас это кажется вообще базовым элементом.
Аминь. Много есть вопросов, но время не бесконечно. У меня в гостях был сегодня Петр Морозов, тренер фитнес-эксперт в области движения. Это была программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.